Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Часов 15 минут. Добрый день. Еще раз в студии Ксения Ларина, ведущая программы. А в гостях у нас сегодня замечательный писатель, кинодраматург Аркадий Инин. Здрасте, Аркадий Яковлевич.
Здрасте.
Большой хулиган. Он так скромно держится. На самом деле хулиган. Да. Здрасте. Дорогие друзья, напомню, номер СМС +7 985 970 545. Это для ваших вопросов. Посмотрим, может быть, телефон включим. Напомню, номер +7 495 363 36 59. Я прям сразу начну с вопроса слушателя, который, похоже, знает вас очень давно. Но здесь у нас ник, не очень понимаю, как его расшифровать.
Но... слушать,
ну, смотрите. Алик, привет.
Алик, да. Это меня так зовут.
Ты доказал, что Харьковский политехнический действительно кузница кадров.
Землячка.
Мне посчастливилось с тобой делать вечер студотрядов ХПИ в Доме студентов, дай бог памяти, в 1965 году. Вопрос простой. Ты написал много плохих и много хороших сценариев для кино. А есть фильмы, за которые стыдно?
За которые стыдно? Нет. Нет, есть фильмы, за которые радостно. А чтоб стыдно, нет. Нет.
Ну, а сильно...
Я ничего такого дурного не писал, чтобы это можно было так измерзавить, что стыдно. Просто фильм плохой. Да, есть.
Неудачно, когда воплощается, да, фильм на экране.
Нет, может быть, и сценарий был такой.
А резали много, вот я имею в виду, по цензурным соображениям? Заставляли что-то менять?
Меня не резали.
Нет?
Мне так вот... Царствие ему небесное, недавно ушел бывший зампред Госкино Борис Павленок. Он меня всегда называл Инин, главный оптимист советского кино. Поэтому ничего мне... Я же пишу про любовь и разлуку, чем мне резать? Я же не пишу, когда меня представляют сатириком, я всегда опровергаю, я не сатирик, я лирик, я юморист, может быть. Я пишу про любовь и разлуку с улыбкой, а что там резать?
А сегодня можно писать вот так же, как и тогда? Ничего не мешает?
Для кино да. Нельзя, потому что сменилась аудитория полностью, как говорил Феллини. Мой кинозритель умер. Вот, умер тот кинозритель, который ходил на «Одиноким представительство общежития», на «Однажды 20 лет спустя», на «Отцы и деды» и так далее, на любимые фильмы. Тогда миллионов. Сегодня это бессмысленно. Мне говорят, почему ты опять не напишешь «Одиноким»? Потому что там 14-летние пацаны с попкорном, им вся эта история, кто кого женил, кому помог избавиться от одиночества, им это все нафиг. Поэтому для кино так писать уже невозможно. А для телевидения, да, я пишу активно.
То есть зритель все-таки не умер? Тот зритель, который раньше ходил в кино, он сидит сегодня дома?
Зритель, кинозритель, то есть зритель, посещающий кинотеатр, умер. Вот. Но он, слава богу, еще жив и сидит дома у телевизора.
А почему жанр лирической комедии остался далеко в прошлом? Сегодня этого жанра вообще нету.
Это у тебя, может, тут нету, а у нас есть.
Ну-ка.
На телевидении все время пишу лирические комедии.
Ну а что там было последнее из вашего?
Ну, это же сейчас я начну называть, но это же пустое там. Вот когда в конце к Новому году была премьера картины, которая так и называется «Люблю, потому что люблю». Вот, казалось бы. Ну, кто ее знает? Никто. Второй канал. Все очень хорошо. Прошло. Хороший рейтинг. Но их же сейчас миллионы. Поэтому это раньше выходила картина, смотрела 70 миллионов зрителей, и она становилась популярна. А сегодня так.
То есть лирическая комедия есть?
Есть.
Она просто тонет вот в этом, как бы, общем варенье, которое существует?
Всегда трудно писать.
А комедиографы существуют, вот которых вы могли бы назвать? Уровня Гайдая, конечно, нет.
Нет, конечно, нет.
Почему?
Ну, откуда я знаю? Этого я не знаю. Не знаю. Вот так вот, это очень сложно. А почему мы не можем делать хорошую обувь, например.
Нет, но мы ее никогда не могли делать, а комедии все-таки делали.
Да, ну потому что было другое восприятие жизни, может быть, наивное, но очень оптимистическое. Верилось в хорошее людям, народу, верилось в хорошее. Сегодня народу не верится ни во что хорошее, так мне кажется. Вот, и поэтому предлагать ему, рождественские истории, которые я пишу, вот, в кино невозможно. А на телевидении, слава богу, можно.
А почему не верится в лучшее?
Ну, почему? Потому что мерзость вокруг. Сейчас мы перейдем с тобой на политику вместо Гайдая. Потому что мерзость вокруг.
Ну, давайте же конкретизировать. Что такого мерзостного кругом вы видите?
Ну, ты странный человек. Вся жизнь омерзительная вокруг. Что тебе еще сказать? Я не знаю. Нас, коммуняки, помнишь, пугали, что вот капитализм придет, да, и там будет человеку волк, да? Мы смеялись над этим. Сегодня мы видим, что действительно человеку волк. Нас, коммуняки, пугали, что при коммунизме будет власть денежного мешка, и бабки будут решать все. Мы смеялись. Теперь мы видим, что они все решают. Нас, коммуняки, пугали, особенно вот важная вещь, при капитализме у человека нет уверенности в завтрашнем дне. Мы смотрели на их хаузы, машины на фотографии, думали, нам бы такую неуверенность завтрашнего. Сегодня мы видим, простая вещь оказалась правда. Ни один из нас, даже я, вроде бы уже, так сказать, успокоившийся, нет уверенности в завтрашнем дне. Начну тебе рассказывать, что при советской власти каждый понимал, что будет пенсия 3 копейки, но она будет, и все спокойно, и с работы его не выгонят, и так далее. Сегодня весь народ в стрессовом состоянии и не имеет уверенности в завтрашнем дне. А раз нет уверенности в завтрашнем дне, то соответствующая нервозность в обществе существует.
Кошмар.
То есть, получается... А то ты сама не знаешь.
Ну, понимаете, в чем дело?
Нет.
Конечно же, когда вспоминаешь годы советской власти, да. Конечно же, вспоминается масса всяких унижений,
да.
Отвратительных,
да.
со стороны власти, со стороны государственной,
да.
Машины. Да?
Да.
Но для меня всеми загадка, это моя любимая тема. Почему,
да.
Тогда, при таком разгуле тотальной цензуры,
да.
По всем фронтам,
да.
Да, все равно советская культура, ну, скажем так, не советская, да. Культура, а культура советского времени,
да.
Это был какой-то ренессанс. Да? Ну, можно,
да.
Говорить даже,
да.
и театр, и,
да.
Кино, и литература.
Да.
Все-таки, да. Масштаб личности был другой.
Да.
Вот мой вопрос, чем это можно объяснить?
Я тебе отвечаю, разве вопрос только в литературе и в этом? На все вопросы, я часто встречаюсь там с аудиториями разными, ну, сейчас реже, конечно, вот. И на все вопросы я даю только один ответ. Меня спрашивают там, почему у нас омерзительная культура, почему жуткие фильмы, почему гадость идет на экране. Что нужно сделать? Я отвечаю, надо вернуть советскую власть. Когда меня спрашивают, а почему, что сделать, чтобы наш спорт снова был замечательным, что другая вроде сфера, чтобы наш спорт был замечательный, чтобы снова наши спортсмены боролись за идею, за честь Родины, а не за бабки, я отвечаю, вернуть надо советскую власть. Меня спрашивают, что сделать, чтобы школы не были, не превратились в этот рассадник, как сейчас, наркоманов, там чудовищный уровень образования упал ниже плинтуса и так далее. Я отвечаю, сделать можно только одно – вернуть советскую власть. А так как вернуть советскую власть невозможно, то и ничего с этим хорошего не будет. Ни со школы, ни со спортом, ни с культурой. Вот такой оптимистический вывод я тебе.
Слушайте, ну это какая-то жуткая апокалипсис,
но реальная,
такой.
Но реальная ситуация.
Но подождите, есть много стран в мире...
Мы пришли говорить про Гайдая или нет?
Подождите, есть много стран в мире, где не было советской власти.
Да.
Но тем не менее там есть и культура, и шедевры, и образование, все это есть. Почему сегодня тогда отправляют учиться своих детей, люди, которые могут себе это позволить, в Англию, в Америку.
Потому что это понты. Потому что это чистой воды понты.
То есть
поговори,
там не лучше.
Конечно. Поговори с теми. Я говорил с десятками людей, которые отправили в Англию там, и так далее. Они за голову хватают. Они говорят, пришла моя девочка, она училась у нас до 4 класса. Да? Пришла туда, там, в Англию. Боже мой, в 4 классе они учат то, что она в первом. Они вообще не понимают ничего. Они, наверное, у тебя тоже были такие разговоры. Там абсолютно убогий уровень. То есть он очень хорош как специализированный. Вот если у него есть специализация, там, химия, там, молекулярная, это, там докопаются до последних этих самых. Но про Волга впадает в Каспийское море, про Иван
Их вообще
Грозный
Волга
убил
не интересует.
Своего сына.
Иван
про,
Грозный.
Про дважды два равняется... Про это речи нет. Нету. Ну, десятки людей мне говорят, какой ужасный уровень. Но кто-то забирает, понимая, что нельзя ребенка, так сказать, губить окончательно. А кто-то говорит, ну ничего, зато язык усвоит, зато, может быть, там в какую-нибудь фирму пристроится. Это все такое.
То есть, правильно ли я понимаю, что всем самым лучшим в себе вы обязаны советской власти?
Ну, однозначно.
И что культура лучшая была только
все было
советской
лучше. Значит,
и образование.
Значит, я рассказываю. Для того, чтобы вот очень коротко сказать. Ну, мы не о Гайдае, мы же о Гайдае.
Подождите.
Хорошо, да. Очень коротко постараюсь. Советская власть была, это было, я имею в виду, кстати, советскую власть не вообще, а советская власть периода застоя.
Вот брежневское время, да, брежневское. Не сталинское.
Это было большое зло. Значит, тотальный дефицит еды, обслуживания, все, тотальный дефицит. Чудовищная политическая цензура, власть одной партии. Да. Железный занавес, который мы не выпускали. Это было зло. Сегодняшняя власть, советская, немецкая, как ты хочешь, это тоже зло.
Немецкая – это хорошая оговорка.
Да, да. В общем, нынешняя власть, рыночная экономика – это тоже зло. Значит, это место политической цензуры, цензура денег, да, понятно, дикое количество наркоманов и организованная преступность, пенсионеры, роющиеся по помойкам там. Ну, это, ну, что я буду перечислять, ты все знаешь. А самая вот эта ненависть чудовищных, омерзительных, богатых и нищих людей, вот этот разрыв чудовищный. Вчера мне Паша, не буду называть фамилию, я привожу ребенка в школу, трое приезжают, обычная школа, трое приезжают на Бентли детей, вот. То есть дикое классование. Поэтому тогда было большое, я повторяю, не прекрасное было советское, это было зло. Сегодняшнее тоже зло. Дальше каждый для себя делает выбор из двух зол. Меньше. На мой взгляд, советская власть была гораздо меньшим злом. Но масса моих друзей, которые при советской власти там чахли в каких-то НИИ, там все, сейчас они бизнесмены, они говорят, ты что, идиот вообще, как ты можешь это сравнивать? Для них выбор сегодняшний же. Это выбор каждого человека.
То есть, но идеальной модели мира для вас
нету,
не существует?
Нету, для меня нету. Как Черчилль там говорил?
Не может, самое
он,
лучшее.
По-моему, Черчилль,
да.
Что демократия – это чудовищное вообще.
Но
устройство.
Ничего лучшего мир не придумал.
Но ничего лучшего люди, человечество не придумало. Поэтому я не знаю идеальное. Я знаю только, что тогда было лучше, чем сейчас. Вот все, что я могу сказать.
Может быть, просто потому, что мы были моложе.
Нет, вот это самый глупый довод, самый идиотский довод. Самый идиотский. Что мы тогда были молодые, поэтому, во-первых, я был очень немолод. Мне уже 100 лет в обед.
Во-первых, вы прекрасно выглядите, не надо.
Выгляжу я неплохо, да, потому что все время халява. Вот прекрасно живу сейчас, халява, фуршеты, муршеты, кормят за казенный счет, премьеры, то да сё. Так что вроде грех жаловаться. Знаешь, как говорил, опять же, не помню кто, все время же приписывает всякие цитаты разным людям. То ли Светлову приписывает Михаилу, то ли Сергею Владимировичу Михалкову. Говорит, сижу в президиуме. А счастья нет. Угу. Вот у меня сегодня такая ситуация. Сижу в президиуме, а счастья нет. То есть мне не на что жаловаться, в этом все и дело.
То, конечно, вы востребованы, вы занимаетесь любимым делом.
Да. Поэтому, понимаешь, когда человек...
Ваш труд оплачивается.
Оплачивается гораздо лучше, чем
при советской власти.
Да. Но не в этом же дело. Если у тебя есть время, еще одну байку, над которой мы смеялись в советские времена. А сейчас я ее понимаю. Значит, Володя Солоухин, помнишь, такой замечательный поэт был, такой-то окол. Дом писателя, его встречает Володя, говорит, Володя, что ты такой грустный? Что, у тебя там книжку зарубили, что ли? Да нет, только что вышел четырехтомник в советском писателе. А что ж, квартиру, может, не дали? Нет, вот на высотке дали 5 комнат, все хорошо. А что, может, с дачи? Нет, переделки на двухэтажную дачу дали, все хорошо. А что ж ты такой грустный? А народ плохо живет. Значит, мы и я смеялись над этим. Сегодня я абсолютно понимаю эту ситуацию. Мне не на что жаловаться. Но видеть омерзение вокруг я не могу.
Надо с этим
Кроме
бороться.
Кроме тебя, ты красавица.
Бороться надо.
Бороться? Нет, как бороться?
Никогда не было такой
я
мысли?
Нет, никогда. Я
взять
не борец.
Дрын и пойти бороться?
Нет, причем жизнь показывает, что борьба только приводит почему-то к ухудшению. Как? Ведь мы же боролись, ведь мы же как боролись? Ну, кто-то сильно боролся, кто-то меньше, но как мы были одухотворены перестройкой, как мы мечтали свергнуть эту идиотскую советскую власть, которую я сегодня защищаю, которую я в те времена поливал на кухнях вместе со всеми, как мы мечтали и чего? Хотели, как лучше получилось, как всегда, великая фраза Черномырдина.
Ну что, наше лирическое отступление закончилось. У нас сейчас будет выпуск новостей, а потом будем говорить совсем уж о хорошем. Будем вспоминать о том, какие раньше были замечательные люди.
Дифирамб.
Продолжаем нашу творческую встречу печальную с комедиографом Аркадием Инином, да. Еще раз напомню номер СМС +7 985 970 45 45. Какое-то такое настроение у нас получилось печальное, действительно. Я вот пока шли новости, да, и реклама, я тоже вспоминала как бы всю эту советскую жизнь. И думаю, что, наверное, все-таки действительно все равно самые счастливые были люди. Это люди, которые занимались творчеством и тогда тоже, потому что это была попытка все-таки жить в свободном пространстве. Вот как бы ты этот сам себе этот уровень свободы выстраиваешь, и устраиваешь круг людей, с которыми ты общаешься, правда же? Это все равно какой-то момент такой внутренней миграции, он присутствовал. Может быть, от этого кажется, что тогда было лучше. Сегодня это невозможно, потому что если кому-то повезло, то уж повезло. А если нет, то это полная задница, то есть совсем. Вот ваш ближний круг из кого состоял в то время, в советское?
Ну, естественно, из тех же, из кого и сегодня, слава богу, кто живы. Это в основном были коллеги по кино, по коллеги по юмору, прежде всего. Клуб «12 стульев», литературные газеты, знаменитейший, который объединял очень многих. Не просто объединял, а был такой колыбелью многих юмористов, писателей. И не все мы были, конечно, друзья и братья, но многие как-то, так сказать, и были, и остались моими друзьями, прежде всего, мой тезка Аркадий Арканов, вот, замечательный мой друг, к сожалению, ушедший, Гриша Горин, Толя Трушкин, Миша Мишин, Сеня Альтов. Вот это, так сказать, ну, это наше поколение, может, помоложе меня, а кто-то постарше, наоборот, как Аркан. Это вот, значит, писатели-собратья. И в кино это тоже, значит, драматурги, потому что у нас ведь работа такая особая. Кино-то вообще дело коллективное, как известно, но все варятся на студии. Режиссеры, актеры, там, операторы, а драматурги, сценаристы, мы все-таки такие домашние, одинокие волки, шрайбен, там на машиночке и отдаю. Поэтому у нас не было, в нашем цехе невозможно была вражда, конкуренция, типа как в актерском, предположим. Нет, в основном мы были...
У каждого была своя какая-то линия жизни.
Была своя ниша, и мы встречались не так часто, но если встречались, то дружески. Вот, и были прекрасные, вы понимаете, я ведь буду называть фамилии драматургов, и в советское время это было понятно. Это замечательный драматург Валентин Черных, Володя Валуцкий, Евгений Григорьев, Александр Бородянский и так далее. Это все фигуры. И это все товарищи. Но, хотя кто-то уже ушел, но Эдик Володарский вот недавно ушел, замечательный драматург. Но это были персоны. Сейчас ведь нету сценаристов, которые я бы назвал, а вы бы их знали. Ну, я цехово кого-то знаю, да? Но зритель не знает,
Арабов.
Ну, Арабов, да. Это наш завкафедры, кстати, в ВГИКе. Прекрасный Арабов. И то это ты его знаешь.
Миндадзе.
Мендадзе тоже заменил. Но это все же, опять же, из той же школы. С Мендадзе я живу в одном доме, с Мерешкой Витя. Вот еще Мерешка. Витя Мерешка прекрасно. Я же говорю, это старая школа. Да, эти, конечно, называют Мерешка сразу «Полеты во сне и наяву», все понятно. Называют арабов, и понятно, Фауст и так далее. И он завкафедрой нашей, я профессор на этой кафедре, между прочим.
В ЛГИКе?
Да, да, не так просто. Ты со мной как-то так по-небратски, я профессор, между прочим. Вот, значит, вот эта школа. Сегодня в титрах на телесериале, там же «Братские могилы».
Там, да, фамилия. Человек пять в лучшем случае.
Хотя
да.
Есть яркие ребята, есть, я их знаю, потому что я в ЛГИКе 20 лет уже, значит, профессорствую, поэтому я, конечно, знаю. Но так как раньше знали сценаристов и как это были фигуры, сейчас этого нет.
А почему?
Я опять понимаю, почему сменилась ситуация.
Подождите, есть в ГИК, вы профессор, да. У вас там вся замечательная кафедра,
да.
И именно имени и именем погоняет.
Да, а эти имена остались, а эти нет,
потому что
все другое сместилось, кинопроизводство, все другое. Теперь это, особенно телепроизводство, это же... машины на конвейере Форда или обувной конвейер. Вот как раньше, если тебе интересно. Я работал с Гайдаем, я работал с Юрием Егоровичем, с Володей Бортко, ну, с замечательными режиссерами. Вот. Приезд сценариста на площадку – это было счастье. Потому что мы, ну, если мы на одной волне, ну, как правило, на одной, мы садились, мы смотрели отснятый материал, да, видели что-то не так, мы смотрели съемку, и что-то оба понимаем, что-то не так. Давайте подумаем, мы говорили, останавливали съемку, шли в гостиницу или там здесь, думали, на другой день все опять начинается. Сегодня приезд сценариста на площадку – это катастрофа, потому что слова «давайте подумаем», они совершенно невозможны на конвейерном производстве, что на телевидении, что в кино. Это одно и то же идет по конвейеру башмаки, а автор подходит и говорит, вот что-то шнурок, мне кажется, у этого не очень хороший, давайте шнурки поменяем, давайте подумаем, останавливаем конвейер. Это невозможно, невозможно, поэтому от меня... А я дотошный, я люблю на съемках быть. Не потому, что я хочу что-то давать указания, просто душа болит, знаешь, это сам. Вот. От меня скрывают, где съемки идут. Меня не зовут на съемки. Не меня,
чтобы
всех
не мешался,
сценаристов.
Да?
Да.
Угу.
Потому что это несчастье. А если автор приедет, он обязательно скажет, давайте подумаем. А это для продюсеров, это убийственная фраза, понимаешь? Убийственная. Поэтому все меняется.
То есть изменился как бы сам способ
производства. Способ кинопроизводства, который раньше подчинялся идеологии. Да, это ужасная идеология. Все, опять возвращаемся к вопросу о советской власти. Конечно, ужасная идеология, диктат, там, все это самое. Но все равно это же была какая-то идеология, как бы тебе сказать, построенная на гуманистических принципах. То есть мы говорили о любви, о человеческом достоинстве, о том, что герой должен быть герой и так далее. Неважно. Правда или неправда. Не важно, что идеология у нас была, предположим, ложная, хотя тоже можно поспорить. Но это была идеология.
Идеология была прекрасная, но способы достижения цели были чудовищные, античеловеческие.
А сейчас идеология одна. Надо смену, надо это самое 9 часов, 12 часов, сколько положено, иначе отставание, иначе мы теряем бабки. Вот и все. Так как этому подчинено, ну, кроме редчайших, конечно, все равно остался Герман, значит, который там 10 лет уже делает кино, остался наш любимый Марлен Хуциев, который, значит, у нас называется дедушка русской пролонгации, вот, который много лет делает, еще кто-то, ну, таких единицы, а остальные вынуждены жить или... Да, или они из конвейера выбрасываются, вот и все.
Но все равно, мне кажется, что талантливых людей все равно много сегодня.
Много,
среди молодых ребят
что...
много.
Обязательно, это не иссякающе. Да? Это когда, если вот я все поругал, потом мне говорят, так что, как таланты закончатся? Да никогда в жизни. Никогда в жизни таланты происходят. Они есть, они рождаются, но им просто проявляться гораздо труднее в этой ситуации.
Ну, это как раз вопрос о государстве, да, оно должно этим заниматься, да, обеспечить эту возможность человеку спокойно, совершенно спокойно делать то, что он умеет, и умеет это делать качественно.
Нет, это опять наив, я со свойственной мне жесткостью и жестокостью повторяю, государство ничем в этой ситуации рыночной экономики, государство ничем помочь не может, оно может миллионы туда вбухивать в это дело, оно ничего не сделает до тех пор, пока во главе будет РУП, а не идея, До тех пор будет все так.
Послушайте, ну раньше он так
же
был.
Есть один путь вернуть советскую, да. Другой.
Ну как
путь
вы можете вернуть советскую власть без... Нельзя. То есть вы хотите, чтобы была советская власть,
я
но без
хочу.
Цензуры, да, без КПСС, без чего там еще, без идеологии страшной.
Нет, я хочу, чтобы была советская власть, цензура.
Но тогда это не советская власть, это что-то другое.
Нет, с цензурой, с идеологией, со всеми делами. Потому что этот ужас, повторяю, это ужас. Цензура, железный занавес.
Железный занавес хотите вернуть?
И кость, за которой мы стояли 8
часов. Да, и бросались, когда вывозили в гастрономию.
Это ужас, повторяю. Но этот ужас для меня, только для меня, не для всех. Для меня лучше сегодняшнего кошмара. Вот все, что я тебе могу сказать.
Вы какой прям эгоист.
Ну, я тебе честно расскажу. Я готов снова стоять 8 часов
за колбасой.
В очередь за колбасой, если... При этом не будет в стране наркомании, чего никогда не было.
Но это невозможно сегодня.
А невозможно, поэтому, ну что ты хочешь от меня? Значит, как говорим...
То есть и колбасы не будет, и наркомания будет.
Я вынужден,
вот что будет,
вынужден привести слова нашего любимого президента Владимира Владимировича Путина, который сказал, тот, кто...
С мечом
не
придет?
Не-не-не, он сказал очень правильную вещь. Тот, кто не печалится по поводу... развала Советского Союза и советской власти, у того нет сердца. А тот, кто надеется, что можно вернуть советскую власть,
нет ума.
У того нет ума. Это абсолютно правильно. Вот у меня есть сердце, но нет ума.
Ну хорошо, давайте про Гайдая.
Давайте про Гайдая, любимого.
90 лет исполнилось со дня рождения.
Лень,
да, гению, совершеннейшему. Гений. Вот бессмертные вещи. Да. Казалось бы, опять же про советскую власть.
Да.
Казалось бы, абсолютно советское кино.
И он человек совершенно абсолютно советский.
Казалось бы, те вещи, которые сегодня показываются в этих фильмах, когда мы их смотрим по телевизору, это совсем другая эпоха, вообще какой-то позапрошлый век. И люди, выросло уже не одно поколение, которое вообще не понимает, что это такое. Но почему это опять стреляет? Почему это опять востребовано? Почему опять все хохочут? Почему все понимают про что?
Потому что
в чем это секрет?
Потому что это про людей, а не про олигархов, там, бомжей, это, на функции такие. Олигархи, бомжи, там, этот офисный плантон и так далее, это все функции. А это просто про людей. Про людей, с их проблемами. Все равно опять возникает то, о чем я говорю, о чем я пишу. Любовь, разлука, измены. Все понятные
вещи.
Ну,
юмор-то понимаешь? Какой замечательный.
И юмор
в соседнем районе
потому,
жених
что...
уграл члена партии.
Да, ну, это можно мы... У нас был вечер, вот был 3 дня назад в Доме кино, 90-летие Гайдая. Там был, начинали мы с афоризмов такой, сделали бобслей. Зал умирал, хотя он знает каждый... Каждый наизусть.
Это культурный код страны вообще, вот
да,
фильмы Гайдая.
Да. Потому что он ведь как говорил, вот когда мы начали с ним делать, вернее, он начал со мной делать «На Дерибасской хорошая погода», на Брайтон-Бич, там опять идут дожди, он сказал, Аркадий Яковлевич, он был на «вы» только, Аркадьевич, мы будем писать сценарий, значит, и третий, Юра Волович, мы втроем это делали, Аркадий Яковлевич, Юрий Самсонович, мы будем писать сценарий для детей. Ну, как-то у нас замысел был совсем другой, но все эти дела там... Мы не поняли. Он сказал, все очень просто. Если мы сделаем так, что дети поймут и будут смеяться, и почувствуют, и заплачут, и засмеются, и испугаются, то взрослые как-нибудь постепенно тоже до этого подтянутся. И у нас даже титры, если помнишь, в этом на Дерибасовской, это фильм для детей младшего, среднего, старшего и пожилого возраста. Вот в этой детскости что-то может быть. И второе, я всегда говорю, вот печально, кстати, повторять эти слова, я всегда говорю, потому что Лендёвич ушел 20 лет назад, 20. Поэтому за 20 лет уже все переговорено, все байки рассказаны, да, все. Поэтому я вынужден опять говорить, я всегда говорю, что Лендёвич был уникален. Я 5 лет мы вместе последние провели, 2 картины сделали, 3-ю замышляли. Я пытался научиться, этого научиться невозможно. Он был человек из зала. Понимаешь, я вот по ту сторону экрана все-таки, я смотрю в зал, наверное, несколько высокомерно, наверное, несколько, так сказать, снисходительно. А он был абсолютно человек из зала. И он чувствовал, что нужно залу. Вот. Но этому я пытался научиться, повторяю, невозможно. Это надо родиться.
То есть он снимал так, как чувствовал
вот
нужно
как
именно
понимал,
человеку,
что,
который
да,
здесь сидит.
Вот что,
да,
что поймут, почувствуют, над чем заплачут, над чем смеются. Ну, это, ну, мы же говорим о гениальном. Ну, вот гений, можно объяснить. Что...
Он повторялся? как вы считаете? Смысле? Ну, как художник, он повторялся?
Да, по-моему, нет.
Нет?
Нет. Он только любил рассказывать, что он то слямзил у Чаплина, это слямзил у Чаплина. Он говорил так. Мы всегда смеялись. Говорит, ну где, покажите. Он покажет. Мы говорим, да ничего общего, ну какой-то там крючок оттуда. А это был его кумир, абсолютный Чаплин.
А дружили они друг с другом вообще, вот все комедиографы? Нет, нет, комедиографы
нет,
советские.
Нет, это были абсолютно... То есть у них были ровные, добрые отношения, но дружбы нет, нет, нет. Ну, во-первых, была Великая Троица, и есть, слава богу, а, ну, без Лендьевича, Эльдар Рязанов, Георгий Данелли, и он. И, конечно, они очень ревностны, они обе, все трое замечательные, все, но все разные. И, ну, мне кажется, они достаточно ревностно относились друг к другу, не друг к другу, а к творчеству друг друга. А так у них были добрые, очень хорошие.
Он отношения. Всегда любил себя снимать, камео такие делал в каждом фильме, нет, или не во всех?
Нет, нет, это я всегда в своих фильмах, как ты говоришь, камео?
Камео.
Красивое слово, я запишу. Я это называю мелькнуть лысиной.
Ну вот камео,
да-да-да. Я там сижу на остановке, пройду через ресторан, там, я не знаю, вот такое. Это я, а он нет, он был потрясающий актер. Мы опять же на этом вечере показывали. Он играл главную роль в молдавском фильме, который Борис Барнетт снимал. «Ляна» назывался такой фильм.
Он играл главную роль?
Главную роль. Он такой смешной, он такой трогательный. Ну, вообще он актер по образованию, в Иркутском театре играл. Вот, потом он играл у себя в «12 стульях», играл Коробейникова, это Архивариуса, и последний был его, вот такой крохотный эпизод, это на Дерибасовской
хорошей когда
погоды.
Из ресторана его
он
выносит.
Он из ресторана, не он выходит, а его выносят, значит, с оторванной ручкой автомата, потому что это у меня.
Телефон.
Извините, я выключился.
Музыка такая красивая.
Ну, у меня, конечно, на взрыв.
Как еврейская скорбь вся в этой, в этой музыке.
Что-то, как это называется, армянская.
Армянская, да.
Да. Ну, они же все смахивают. Да перестань, Дима, дать послушать.
Красиво.
Скрипки, сейчас еще больше заплачут. А я пока буду говорить. Значит, вот этот
кадр. Не слышно так. Вас не слышно. Наоборот, вы ближе, а телефон подальше. Вот.
Видишь, заплакали скрипки. Не могу, извини, в эфире через полчаса. Все.
Ну.
Извините, забыл выключить. Так вот, это опять же его умение посмеяться и над собой самим. Дело в том, что у него была мания игры на этих самых, на автоматах. Он был сумасшедший. У него не было никаких этих.
Да что вы.
Только одна у него была. Он играл на одноруких бандитах. Тогда их не было. Было два автомата. На старом аэровокзале, помнишь, на Ленинградке, ну, с аэровокзалом. Там стояло два автомата, все, хилых каких-то два автомата. Он ехал с Мосфильма на аэропорт домой, заезжал туда, и два часа дергал эти самые ручки. Приходил домой, Нина говорит, руки черные, и он еще два часа ей рассказывал, значит, если бы у меня вот эта вишенка совпала там с каким-то апельсинчиком, я не знаю, не умею, апельсинчик, вот тогда бы мы выиграли, вот тогда, понимаешь, не ног. Она говорит, Леня, я тебе... Нет, ты послушай, вот я тут ошибся, надо было... Вот он такой, и вот, представляешь, значит, вот эти два автомата мы приезжаем в Атлантик-Сити снимать на Дерибасовской «Хорошая погода» на Брайтон-Бич. И он попадает в море, ну, сегодня вы все уже видели у нас казино, море этих автоматов, сразу вот с этих с аэровокзала двух, сюда тысячи этих автоматов. И он просто сошел там вот с ума. Он ходил, дергал, пока готовилась группа. Он очень тщательный человек, он такой режиссер старой школы. Он прорисовывал каждый кадр, он залезал в тубус этому, или как он называется, в кинокамеру смотрел, прежде чем сказать «мотор». И вот я впервые за 5 лет работы увидел, как, значит, Вадик Алисов говорит, все, Лин, да ну что, не с ума сошли?
Ну, отключите уже,
Аркадьевич. Да я вот... Да. Вот, Вадик Алисов говорит, Лин Дьевич, все, готово, все, значит, можем снимать. И впервые я говорю, увидел, а он стоит, дергает автомат, и он не подошел к камере, не заглянул, значит, в глазок, вот так одной рукой дергает автомат, другой сказал «Мотор!» Это первый раз я такое слышу. И вот он, смеясь над самим собой, Вот такой крохотный эпизод. Вот сумасшедший этот оторвал, дергал, оторвал рукоятку.
Игроман.
Игроман, да. И его выносят, и он поет «Люди гибнут за металл».
Да-да-да.
Вот это, да, его, к сожалению, последний роль в кино.
Слушайте, а вы сами не снимали ничего?
Нет, мне много раз предлагали.
А почему?
Вот. Ну, много, немного, но несколько раз. Но и что, это лучшая в мире профессия. Сидишь в тепле, шрайбен на компьютере, все. Мой сосед, брат, товарищ, там, крестный отец моего младшего сына Витя Мерешко, вот, он в 67 лет, что ли, пошел в режиссеры. Сейчас я говорю, Витя, ты идиот. А у нас рядом мастерские. Смотри, как мы сидим в тепле, тюк-тюк-тюк-тюк. Что ты пойдешь там лежать в болотах? Оператор напился, забыл дома камеру, а у актрисы истерики. Зачем тебе это? Ты не понимаешь, он говорит. Так он уже штук 15 фильмов снял. Он абсолютно счастлив. Независимо от результата, но абсолютно счастлив. Вот, и говорит, нет, я вот понял, в 65 или 67 лет начал это делать. А я ни за что, что ты.
Ну, есть вещи, которую мы ежегодно смотрим на церемонии вручения премии «Ника». Это знаменитый кинокапустник, легендарный.
Это же режиссура, ну какой.
Ну, там у вас коллективное творчество.
Да, конечно. Да? Потом это я не режиссер, я руководитель группы, но это монтаж, в общем.
Вы обратили внимание, что его практически никогда не показывают в телетрансляции?
Практически вообще не показывают.
А почему?
Первые лет 5-7 показывали оскопленный, вот, а сейчас вообще не показывают.
А почему?
Это вы у них спросите, почему? У нас же нет цензуры. Она есть. Вот и все.
Потому что действительно это уникальная вещь, которую могут увидеть только люди в зале. А вот это та самая настоящая политическая сатира, которой у нас и тогда не было, и сегодня нет. Поэтому вот вам еще один пример того, что, в принципе, мало что изменилось. Власть осталась той же.
Но это любая власть.
Она не антисоветская, она по-прежнему советская.
Конечно.
А вам не жалко, что вы так вот в сумку делаете такие замечательные вещи?
А как это в туне? Мы делаем, во-первых, для своих собратьев, кинематографистов.
Это очень жестко.
На престижнейшем этом самом конкурсе, вернее, церемонии «Ника». Потом мы это показываем на самых разных сайтах, в Доме кино.
А это хранится где-нибудь?
Вот на вечере сейчас. На вечере Гайдая мы показывали в 3000-м зале и так далее. И уже сам факт, что ты знаешь об этом, значит, они в Туне все-таки, значит, об этом говорят.
Они хранятся где-нибудь, эти кинокапустники?
Конечно, ну, конечно,
да? Когда-нибудь настанет время, чтобы их можно было показать по телевидению?
Нет, я не думаю. Я как раз не прогнозирую это дело. Нет, я считаю, что мы делаем дело неплохое, но вовсе не для широкого народного показа.
Возвращаясь к Гайдаю, у вас есть любимое кино Леонида Ильича? Вот не ваше, конечно, не то, в котором вы принимали участие, а вообще из всех его фильмов. Или вы все любите?
Нет, ну все по-разному, конечно. Наверное, самая все-таки смешная и трогательная «Бриллиантовая рука», на мой вкус.
Угу.
Вот я бы так сказал.
Есть вещи, которые сегодня даже себе представить невозможно. Вот мне кажется, вот что такое сегодняшняя власть и сегодняшняя атмосфера. Вот, допустим, «12 стульев» в том виде, в котором его снял Гайдай, собственно говоря, в том виде, в котором их написали Ильф и Петров. Я имею в виду, прежде всего, пародию на «Священнослужитель». Мне кажется, что сегодня вызвало бы массу вопросов, если бы сегодня кто-нибудь такой образ придумал бы в кино.
Наверное, я где-то читал это самое на эту тему, не помню кого, то ли не нашей подруги Иры Петровской, вот вспоминает Володя Высоцкого и говорит, боже мой, сегодня бы он пел там не церковь, не кабак, нет, ребята, все не так, и в церкви все не так, и так далее. Как бы сегодня, значит, это воспринималось нашим этим самым, да? Наверное, да.
То есть все-таки, наверное, это не капитализм никакой, то, что я возвращаюсь к определению нынешней жизни, и не, конечно же, никакая не демократия, безусловно, но это такой коррумпированный режим. Вот где такое возможно, как у нас сегодня, да? Где-нибудь в Венесуэле.
Не знаю, в Венесуэле не бывал.
Ну, видели же, товарищи Чавеса видели?
Чавес очень симпатичный, мне очень нравится. Я вообще люблю людей убежденных, понимаешь? Вот смотри, если уже всерьез, ну, наверное, для всерьез у нас же времени, наверное, уже нету. Но почему я еще за время советской власти? Потому что я абсолютно убежден, что при советской власти при равенстве в нищете, которые так все поливают, я считаю, что это вот как раз один из способов, чтобы 90, а может быть 95% населения было счастливо.
В нищете?
Да, при равенстве в нищете.
Ну, какого же равенства
в нищете?
Это можно
говорить, что они дебилы.
Минуточку,
можно...
Аркадий Алексеевич, вот мы переходим к серьезной вещи за минуту до окончания.
Мы говорим про Венесуэлу.
Да, была каста.
У них равенство в нищете. 90% счастливы в Венесуэле.
У кого нищете равенство? У народа, который валяется в грязи?
У народа в Венесуэле.
А там сидит номенклатура, которая купается в деньгах. О чем вы говорите? Я говорю про Венесуэлу и говорю про советскую власть. Вы что, не знали, что 95% населения были равны в нищете? А были остальные 5%, которые сидели,
знаю,
руководили
Ксюша,
этим нищим.
О чем ты сейчас говоришь? Мы говорим об
я
одном и том
же. Я говорю о том,
же.
Что это было общество социального неравенства.
Да послушай меня.
Все.
Я говорю 95%. Да, 5% там были. 95%. Вот ты совершенно не понимаешь, что я говорю. 95% при равенстве в нищете были счастливы.
Послушайте, ну и бараны счастливы в стаде.
Вот я и говорю, значит, можно их назвать баранами. Можно,
конечно,
пожалуйста,
да.
Можно их назвать дебилами. Но это люди, которые были счастливы, которые были лишены сегодняшнего чудовищного расслоения.
Они были лишены всего.
Их не грызли комплексы. Ну как тебе
комплексы?
Объяснить?
Люди жили в нищете.
Да все у них было.
Как это?
Да
они...
все было, да, в нищете. Да
и
все
что,
было. Образование было.
И это счастье?
Ты знаешь, что такое счастье?
В нищете?
Нет. Ты знаешь, что такое счастье?
Знаю.
На свете? Нет, ты не знаешь.
Знаю, почему.
А, ну у тебя, может, свое счастье.
Да.
А я больше с поэтом согласен. На свете счастья нет, а есть покой и воля.
Вот.
Так вот, они были в покое.
Нет, не
их
было ни
не
покоя,
раздерзали.
Ни воли. Это были...
Ну,
это...
никогда мы с тобой, Ксюш, не договоримся.
Не договоримся.
Нас, советские, не раздерзали, не терзали эти... Когда мы смотрели американские фильмы, мы хохотали над какими-то идиотскими фигурами психотерапевтов. Кто это такие? Народ не понимал. Сегодня в нашей счастливой нынешней 90 или 70 или 60% ходит к психотерапевтам.
Да, ну, что
потому что у них с мозгами
хочет,
у нас...
Никто не ходит к
телевизору. Да еще как
их
ходит.
По телевизору.
Да еще как ходят.
Значит, смотрите, вот. Мы уже зашкаливаем время.
А тогда вообще не понимали люди,
дорогой
что
Аркадий
это такое.
Дорогой Аркадий Яковлевич Инин,
все,
что вы говорили, это чудовищно просто. И надеюсь,
я
что
понимаю,
это была
да.
ваша большая 40-минутная шутка.
Нет, это не шутка,
да?
Это правда.
Пойдемте,
мы с тобой, как говорится,
на звонок.
Доспорим.
Пошли,
доспорим.
Ответим на звонок, да. И, надеюсь, встретимся.
У нас есть
еще.
Ответ, но...
На звонок.
А, я же выключил.
Все, пока, спасибо.
Спасибо.
Радио «Эхо».